Натик Расулзаде. Девушка в красном. Дай нам несчастным. Это был вредный мальчик. Когда ему говорили об этом, он возражал. Нет, я полезный. Тогда говорили ему, назови хоть одно полезное дело, которое ты сделал. Он молчал и ухмылялся. Гаденыш. Ему было 13. Он любил делать пакости. Вдруг ни с того ни с сего возьмет и нагадит. У него был брат на год младше, прямая его противоположность. Добрый, кроткий, тихий. Агашка, говорили ему, посмотри, какой у тебя брат хороший. Все его любят за его добрый характер. Бери пример с него. Хорошо, возьму, говорил Агашка, а хитрые маленькие глазки его коварно поблескивали, когда он из-под лобья бросал короткие пронзительные взгляды на брата. И в тот же вечер, перед сном, он помочился в постель брата, пока тот чистил зубы на кухне над раковиной. Пописал прямо на застеленную чистую простыню и убежал из дома. Надоели, бормотал он, бросая на прохожих на вечерней улице взгляды обиженного волчонка. Почти до утра бродил под мелким сентябрьским дождиком, пока не увидел распахнутую дверь пекарни. Вошел. Две толстые женщины. Лбы и подбородки испачканы мукой. Угостили булкой. «Ну, почему ты такой?» – сетовала мать, внимательно глядя на него в ожидании ответа. Он молча пожимал плечами, из-под лобья глядя на голую стену, на окно, на дешевую вешалку, прибитую к двери изнутри, но только не в лицо матери. Отца у них не было. Давно покинул семью, еще когда Агашке было только 5 лет. Временами, будучи не в настроении мать, а в настроении она бывала крайне редко, заводила об этом разговор. Агашка хмуро отмалчивался, ему не нравилось, когда ругали отца. За годы без отцовщины он успел основательно забыть его, потому что отец никогда не навещал их, но всегда мысленно представлял себе нечто строгое, сухое, благородное в его понимании, с длинными усами, как у Максима Горького из учебника литературы. Кстати, читать он тоже не любил. А однажды, когда мать уже допекла его своим запоздалым и довольно примитивным ворчанием вслед отцу, выставляя того как законченного негодяя и подонка из-за того, что покинул ее с 2 малолетними детьми на руках, Агашка вдруг возразил. «От такой женщины любой бы убежал», — сказал он негромко, будто самому себе. «В зеркало посмотри». И хотя он, в общем-то, был прав, и 8 лет назад, когда негодяй оставил ее, мать так же, как и сегодня, не отличалась красотой. Была сухой, костлявой, с запавшими глазами и лысеющей головой. И, конечно, она прекрасно понимала, что сын прав. Тем не менее, за трещину Агашка получил. Полетел на пол. Рука у матери была тяжелая. Задержавшейся в девицах, ей только в 33 чудом удалось выскочить за слесаря, ходившего после работы на заводе по домам и чинившего всякую сантехнику, и по пьянке ее обрюхатившего, перед этим заменив лопнувшую водопроводную трубу в их доме. На трезвую голову вряд ли бы получилось. Не трубу заменить, а обрюхатить. Женился, куда денешься, тем более соседи по улице. А в рот твоего отца-пидора, не удовлетворившись за трещины, истерично выкрикнула мать. «Сам смотри в зеркало, паразит! Мне некогда по зеркалам красоваться, вас, шакалов, кормить надо!» Мать самоучкой выучилась играть на аккордеоне, ходила по свадьбам, играла народные песни, аккомпанировала таким же самодеятельным певицам. Свадьбы в те годы, в середине прошлого века, не отличались особой роскошью. Часто играли свадьбу дома. Голытьба и мечтать не могла о ресторанах, и музыка порой ограничивалась только исполнением на аккордеоне. И спрос на ее игру все же был, хоть и на бедных свадьбах. И она, торгуясь до хрипоты, кое-как пробавлялась, подрабатывала к своей инвалидной пенсии. Инвалидность же она приобрела пороком сердца и втайне радовалась такой удаче. Но в ту пору, пока добивалась мизерной своей пенсии, бегая по разным инстанциям с бумажками и справками, глядя умоляющими глазами на чиновников, от которых зависело, дать или не дать, выделить ей пенсию или нет, она, по ее собственному выражению, чуть не подохла. пенсии, плюс случайные заработки от игры на аккордеоне, плюс алименты от негодяя, давно переехавшего с их улицы и женившегося по второму разу. Всего этого хватало, но не очень. Не пошикуешь на такие деньги. Зимнюю добротную обувь мальчики надевали по очереди. Денег хватило только на одну пару. Оставшийся без ботинок ходил в тот день в летних сандалиях. Мясо могли позволить себе не чаще, чем раз в неделю. Да и лекарства для матери кусались, денег требовали. Не шутка, сердце. Это вам не геморрой лечить. Телевизора, уже имевшегося у многих соседей, у них не было. Дряхлый радиоприемник тарахтел постоянно, то вещал, то пел. Так и жили. Учился Агашка плохо, был туп и нелюбознателен. Оценки добывал не знаниями, а больше выклянчиванием. Выпрашивал, конючил, ныл, как цыган. И в конце концов добивался какой-то жиденькой, дохленькой закорючки в дневник. Немного заикался. И чтобы учителя пожалели его, отвечая урок, заикался уже намеренно, словно не в силах выговорить хорошо подготовленное дома задание. А усиливалось естественное заикание, когда волновался, когда придуманная подлая выходка оказывалась весьма изощренной, и он, предвкушая реакцию униженной стороны на свою пакость, волновался и трепетал от удовольствия. После уроков он околачивался возле школы вместе с хулиганистыми юнцами, приходившими сюда с нагорной части города, славившиеся криминальными своими личностями, известными чуть ли не по всему этому району своим воровским прошлым и настоящим. Стоял Агашка, гордясь с молодыми ребятами, открыто курившими анашу, слабый наркотик, и провожавшими, плывущими, затуманенными взглядами, выходивших из школы старшеклассниц. Агашке как-то тоже дали затянуться папиросой, начиненной анашой, один разок. И тут же отняли папиросу. Он так ничего и не почувствовал, а ожидал с трепетом. Не хотелось после уроков, на которых он в основном дремал, возвращаться домой, слушать непрекращающиеся жалобы матери самой себе, вдыхать кислые запахи супа из капусты. Казалось, пропитавшие стены с пробившими обоями однокомнатной квартирки. Видеть младшего брата, послушно зубрившего уроки, которого мать всегда ставила в пример ему, Агашке. В комнате было холодно осенью и зимой. В газовой стенной печи за долгие годы засорилась вытяжка. Угар бил в комнату, и мать последние две зимы не пользовалась печью. Боялась, что все они задохнутся и умрут от угара. А позвать мастера прочистить дымоход пока не было лишних денег. Одевались тепло и так одетыми и ложились спать. Зато в летний зной в их квартирке было прохладно. Хоть один положительный момент. Мимо Агашки и парней с нагорной части города прошла девушка-десятиклассница в красном жакете. «Девушка в красном! Дай нам несчастным!» – сказал вслед ей Агашка, вызвав взрыв смеха среди молодых бездельников. Девушка даже не оглянулась. Но Агашке казалось, что он вырос в глазах блатных, так восторженно встретивших его реплику. Обычно на его слова никто не обращал внимания, потому что ничего умного или хорошего от него не ожидали. «Здорово», — сказал один из них, обращаясь к Агашке. «Девушка в красном», — он захихикал, не закончив фразы. «Дай нам несчастным», — договорил за него Агашка, подобострастно заглядывая ему в глаза, боясь и уважая парня за то, что тот постоянно носил при себе нож-финку. «Сам придумал», — вполне серьезно спросил парень. «Ну да», – тихо промямлил Агашка, не желая сознаваться в плагиате, хотя много раз слышал эту фразу от своих одноклассников. «Да ты просто поэт», – деланно восхитился парень. «Ну-ка, скажи стишок». Подростки вокруг захихикали. «Тихо!» – прикрикнул на них парень и выжидающе посмотрел на Агашку долгим взглядом. «Как ты сказал, тебя зовут?» «А он еще не говорил», – напомнил один из ребят. «Каждый день трется возле нас, а знакомиться не хочет», – стал подначивать главаря другой. «Он, наверное, шпион», – сказал третий, и все вновь захихикали. «Нет, я не шпион», – стал испуганно оправдываться Агашка. «Тогда скажи нам имя и фамилию», – дурачась и подмигивая своим, попросил главный парень. «Агашка, Мамедов», – сказал Агашка. Ребята и на этот раз громко рассмеялись. Агашка заулыбался настороженно, еще осторожничая и боясь подхватить смех. «Что это за имя такое?» – спросил главный, посмеиваясь.